По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм тоже для общения латиницы. В одно слово «Говорит МСК-бот». Я сегодня буду один, кстати, в эфире. Мы с вами не виделись на прошлой неделе. Я приболел. Вот, и поэтому, соскучившись по разговорам у микрофона, решил сегодня прочитать очередной свой монолог, такой проповеднический, и тема у него будет следующая: как искать информацию про здоровье в интернете и вообще в информационном пространстве. Но сначала хочу откликнуться на очень печальную новость. Вы наверняка знаете, что вчера случилась трагедия при восхождении на сопку на Камчатке, Ключевскую сопку. Сорвались и погибли 6 туристов. Вот, и среди них одна девушка. И это очень показательная история, на мой взгляд. Дело в том, что часто разговоры про ЗОЖ, часто разговоры про заботу о себе так плавно перетекают в сферу каких-то гиперусилий, гиперрекордов. И надо сказать, даже я отчасти этим грешу, когда я радостно рассказываю вам, что я там финишировал на очередном там полумарафоне, готовлюсь к марафону. Вы можете подумать, что это обязательная составляющая заботы о себе, что в какой-то момент ты начинаешь бегать на там какие-нибудь гипердлинные дистанции, потому что на самом деле все, что больше 10 километров, это уже экстремальная дистанция. Так вот, это, разумеется, совсем не так. И я, например, в своей работе со своим телом, со своим здоровьем, постоянно руководствуюсь поговоркой, может быть, она кому-то покажется слишком жестокой, но это правда, да, что Эверест усыпан трупами высокомотивированных людей. Потому что самая высокая точка планеты на Эверест, восхождение на нее как бы трудоемкое, естественно, никакой инфраструктуры там нет, поэтому, когда случается какое-то несчастье и люди гибнут, в 99% случаев эти тела остаются там же на вершине. И все туристы, которые решаются на такой поход, их заранее готовят к тому, что вот чтобы попасть на самую высокую точку планеты, чтобы испытать это счастье, действительно, люди расскажут, это большое счастье, вот стоять на этом пике, смотреть на Землю, которая простирается перед тобой, облака и прочее, прочее, прочее. Так вот, а прежде чем ты дойдешь до этой точки, ты пройдешь мимо трупов, и их будет достаточно много. И, повторюсь, это все очень высоко мотивированные люди. И, честно скажу, меня на самом деле пугает, когда я слышу историю, что человек вот там до 35 или до 40 лет сидел в офисе, потом вдруг открыл для себя триатлон и уже там через полгода начинает пытаться ставить рекорды. Или какая-нибудь там тоже девушка работала в офисе, изредка ходила на йогу, а потом, значит, услышала, ну, это же бизнес. К сожалению, это бизнес, и люди, которые продают такие туры, они рассказывают, что если ты можешь пробежать 10 километров, например, абы как, вот просто, если ты можешь встать, побежать и пробежать 10 километров, значит, ты готов к восхождению, ну, там, если не на Эверест, то хотя бы на Эльбрус. Но это, разумеется, совершенно не так. Поэтому здесь вот нужно различать между собой две вещи. Опять-таки, ну, вообще, есть три вида занятий, я в этом абсолютно уверен. Есть профессиональный спорт, который вообще не про здоровье. И, ну, как бы все профессиональные спортсмены, с которыми я общался, а поверьте, я общался в том числе с олимпийскими чемпионами, это глубоко больные, травмированные люди, которые, как только заканчивается их спортивная карьера, они начинают как бы физическую реабилитацию. Поэтому еще раз, спорт – это вообще не про здоровье, это про гиперусилие и сверхвозможности на пике человеческой природы какой-то, да? Это как бы одна история. А вторая история – это игры со смертью. Вот натурально игры со смертью. И опять-таки я не могу это однозначно осуждать, да? Еще помните, Пушкин писал: «Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог». Да? И, соответственно, вот эти люди, которые там на каких-нибудь лодочках начинают плыть через океан, с какими-то рюкзачками ползут куда-то к горным вершинам, которые начинают бегать на, даже марафонские и сверхмарафонские дистанции, не до конца к этому готовыми, а быть уверенным до конца, что к этому готов, ты на самом деле не можешь. Как человек, который как бы финишировал на марафоне и вот буквально там пару недель назад на полумарафоне, я могу сказать, что ты до конца не можешь знать, как отреагирует твое тело на эти гипернагрузки. И здесь как раз отдельно надо заниматься не только тренировкой, там, не знаю, выносливости и сил, но и тренировкой этого внутреннего локатора и радара, а когда тебе нужно тормознуть, а когда тебе нужно, условно говоря, вот не выпрыгивать за пределы своих этих усилий, и все равно остается внешний какой-то фактор, который может все опрокинуть. Ну и, наконец, третье – это систематическая работа со своим телом, со своим здоровьем, со своими эмоциями, со своими физическими навыками, то, что у нас сегодня называется фитнесом. И, повторюсь, это совершенно самостоятельный блок физической активности. И в данном случае я ратую хотя бы вот просто за то, чтобы эти вещи не путали между собой. А, вот просто вот, ну, не надо одно выдавать за другое. То есть, когда человек, например, говорит: ты знаешь, я хочу, значит, заняться собой, похудеть, запятая, и пробежать полумарафон. Я такой: воу-воу-воу, погоди, это вообще-то очень разные вещи. Ну, то есть, как бы, сначала нужно понять вообще, на каком функциональном уровне ты находишься, потом принять решение, что можно улучшить, чтобы тебе было комфортнее жить в твоем теле, а потом уже присматриваться, нужен или нет тебе этот полумарафон. Так, пишут нам в Телеграме: некоторые никуда не идут, не бегут, а сидя дома экстремально худеют. Ну, и напрасно они это делают, я вам скажу так. Потому что, опять-таки, ну, здесь мы сейчас в сторону немножко уйдем, но я напоминаю, что понятие, как бы, похудание достаточно сложное, потому что наш организм определяется не только физическим весом, да, который он показывает на весах, но и химическим составом своего тела. И не просто встречается, а очень часто бывает ситуация, когда у человека цифры на весах идут вниз, то есть его физический вес уменьшается, а процент жира в его организме растет, потому что уходит мышечная масса. Понимаете? То есть он начинает весить меньше, а жира у него в организме больше. И угроза для ожирения у него, соответственно, тоже становится выше. И вот это как раз очень частая история как раз вот тех людей, про которых вы говорите, что они сидят дома и там как бы экстремально худеют. Это, кстати, частая история веганов, которые, ну, такие именно начинающие веганы, которые, отказываясь от мяса, убирают у себя из рациона белок и начинают забивать его углеводами, в том числе быстрыми углеводами. Это, кстати, очень хорошо то, что я сейчас описываю, а знают в том числе православные во время постов. Потому что что у нас происходит вот как бы у православных в основной массе своего время постов? Они отказываются от мяса, на кальмаров, креветки у них денег не хватает, и вот в приходах особенно, значит, в церковных, что бесконечное чаепитие с печеньем. Чаепитие с печеньем, орехи с медом, орехи с вареньем и прочее, прочее, прочее. И вот как раз эти люди знают по себе, что у них может вес снижаться даже, но при этом чувствуют они себя хуже, и тело становится вот таким как раз более, как, скажем так, жидким и одутловатым. Вот. Ну а плюс еще, если подходить к вашим словам буквально про экстремальное похудание, действительно, но это вообще чревато тогда расстройством пищевого поведения. Ну, это может быть просто анорексия. И вы знаете, и это очень опасно. То есть, ну, вот, например, мои близкие друзья сейчас отвезли на экстренное лечение свою дочку 12-летнюю, у которой был поставлен диагноз анорексия, и, в общем-то, ну, процент летального исхода среди такого очень высок. И это касается не только детей. Поэтому, опять-таки, если человек, как вы говорите, сидит дома и худеет экстремально, то есть если он отказывается от, ну, как бы, в том числе физиологического удовольствия от еды, а это, естественно, одно из таких базовых удовольствий, которые мы испытываем, и не компенсирует их ничем другим, то тогда впору начать задумываться, нет ли у него какого-то, ну, скажем так, скажу легко, эмоционального расстройства. Да? Вот, окей, будем считать, что я как бы произнес такую пламенную речь про то, что давайте будем различать, да, значит, как бы профессиональный спорт, всякие заигрывания со смертью. Ну, на самом деле, я уверен, что даже спуск на горных лыжах, если ты с детства на них не стоял, это тоже заигрывание со смертью. Вот. И, честно говоря, я не знаю ни одного, опять-таки, своего какого-нибудь офисного знакомого, который пытался поиграть в там такие, значит, как бы покатушки на сноубордах или на лыжах, и чтобы это не заканчивалось какой-нибудь там переломом, не знаю, там, руки, ключицы или чему-то еще. Вот. Но теперь давайте поговорим вот про стартовую заявленную тему, а как, собственно, искать информацию про здоровье, ну, вот в интернете и вообще везде. Потому что, согласитесь, мы здесь находимся в достаточно парадоксальной ситуации. С одной стороны, если мы придем в какой-нибудь книжный магазин, да, и захотим купить медицинский учебник по диетологии, значит, учебник для спортивных вузов и прочее-прочее-прочее, нам их без проблем продадут, ты можешь пойти их сесть как бы дома и читать. И это, что называется, не возбраняется, с одной стороны. С другой стороны, а если начать слушать каких-нибудь, не просто там выпускников, а преподавателей, медицинских вузов, спортивных вузов, все они в один голос будут говорить: не занимайтесь самолечением, не занимайтесь самостоятельным тренированием, доверьтесь профессионалам, есть множество всяких подводных камней, которые вы не сможете учесть. И, в общем-то, формально они, конечно, будут правы. Но и тогда встает вопрос, а как же вести, как себя вести в этой ситуации? Тем более, что сведения про наше здоровье, там, они не просто в каком-то далеком магазине на верхней полке лежат, а они же выпрыгивают просто к нам, как бы, из телефона, рекламой, какими-нибудь анонсами в соцсетях, значит, друзья кидают ссылку, посмотри, вот есть такой, значит, комментатор, секой комментатор, вот Переседов сидит на радио, говорит, Москва, что-то вещает, да, тем самым тоже, кстати, как я знаю, портит нервы многим титулованным и статусным экспертам. Значит, как быть такой, в таком случае? Итак, отвечаю. С одной стороны, я абсолютно уверен, что если наша европейская цивилизация стоит на принципах, что человек как свободная личность может нести ответственность за свою жизнь, если мы голосуем, выбираем президента, если у нас есть право, например, отказаться от медицинской помощи, если мы это хотим и так далее, то значит предполагается, что человек может самостоятельно найти какую-то информацию и сделать из нее некие выводы. В конце концов, нас этому учат 10 лет в школе, потом в университете, уж кто-то как учился, это как бы его ответственность, но тем не менее такая возможность есть. Поэтому да, я считаю, что можно самостоятельно принимать решения про свое здоровье, можно самостоятельно искать какие-то сведения, которые тебя интересуют. Больше того, на самом деле это даже отвечает, скажем так, концепции современной персонализированной медицины. Потому что вот тот образ врача прошлого, который относится к пациенту как к куску мяса и просто как бы декларативно ему говорит, тут мы с вами будем делать это и это, и сиди, значит, и принимай это как должное, он, слава богу, уходит в прошлое. То есть здесь сегодня у нас, как бы, когда мы говорим про персонализированную медицину, мы говорим про то, что в хороших клиниках, пока, к сожалению, в дорогих клиниках, но постепенно, уверен, это перейдет и в такой государственный сегмент, пациент принимает активное участие в том, какая терапия ему будет назначена и какая помощь ему будет оказана. То есть ему вот его там вплоть до операции, ему говорят, вот вы знаете, мы можем вам вот сейчас операцию сделать, это чревато такими-то, возможно, осложнениями, но зато вот вы будете жить лучше так-то и так-то, или мы можем подождать, например, еще 3 года, подержать вас на каких-то медикаментах, потом, может быть, грубо говоря, рассосется, а может быть, тогда все равно придется делать операцию, и вероятность будет более опасная. И вот ты сам решаешь, на какой из этих сценариев ты согласен или нет. Так вот, повторюсь, сегодня роль человека в собственном спасении растет даже в медицинских учреждениях, не говоря уже про вот нашу такую обычную жизнь. Ну и вот я хотел бы вам предложить некий проект, некий план, как можно, значит, как можно вот искать для себя то, что нужно и полезно. И прежде чем начинать давать какие-то советы про вот этот поиск информации, хочу сделать еще такое одно небольшое отступление и напомнить вам, если вы знаете, и рассказать, если вы не знаете, про такое понятие, как систематическая ошибка выжившего. Потому что чаще всего вот информация, которая сегодня предлагает нам себя касательно здоровья, она по заветам современного сторителлинга опирается на какую-то личную историю. Ну вот даже, собственно, легенда нашей программы, какая там, Переседов похудел там со 160 килограммов, начал бегать полумарафоны, значит, он молодец, значит, он в этом разбирается. Немного не так. Или даже совсем не так. Потому что в науке, там, в социологии, в математической статистике есть понятие систематическая ошибка выжившего. Систематическая ошибка выжившего говорит, что нельзя делать выводы, опираясь только на позитивные результаты и не учитывая данные отрицательного опыта. Ну вот самый простой, ординарный пример. Все слышали про то, что дельфины молодцы, потому что они выталкивают людей, утопающих, к берегу. Но никто не слышал претензий людей, которых дельфины оттолкнули от берега в океан, где они утонули. Да? Вот. Или же, опять-таки, все слышали истории людей, которые поднялись с низов и здорово там разбогатели, в том числе на кредитах, но мало кто слышал истории людей, а их в разы больше, которые шли по этой же дорожке и полностью разорились. Да? Очень интересная история возникновения этого понятия, систематическая ошибка выжившего, его, ну, как уже окончательно сформулировал венгерский математик Абрахам Вальд. Он во время Второй мировой войны работал на американской военной базе и занимался статистическим анализом бомбардировщиков, которые возвращались обратно, значит, как бы на базу. И у него была задача проанализировать, какие места бомбардировщиков нужно, ну, как бы укреплять, чтобы повысить их выживаемость. И первая реакция инженеров была такая: посмотреть, где у бомбардировщиков есть, значит, увечья от зенитных орудий, найти места, куда чаще всего попадают снаряды, и начать укреплять именно эти точки. А Вальд логично заметил, но это мы теперь понимаем, что логично заметил, в тот момент это был прорыв, что на самом деле укреплять надо прямо противоположные те места, которые на этих машинах остались нетронуты. Потому что бомбардировщики с теми ранениями, которые мы видим перед собой, они вернулись на базу. Значит, с этими ранениями машина летать может. А укреплять надо то, где, как бы, те места, которые на этих машинах остались нетронутыми, потому что, значит, ну, как бы, те самолеты, куда попали, как бы, в это место, они просто, как бы, погибли и на базу не вернулись. Систематическая ошибка выжившего. Поэтому, когда вы слышите какую-то интересную сладкую историю про человека, который сильно, не знаю, там, похудел, или про человека, который, там, вложился в какой-нибудь, значит, финансовый проект и быстро заработал, и так далее, и тому подобное, который начал пить какие-нибудь порошки, и у него что-то улучшилось, сразу, пожалуйста, вспоминайте про систематическую ошибку выжившего, потому что у вас просто нет, как бы, у вас просто нет альтернативных данных. Вы, как бы, не сможете это соотнести с чем-то, как бы, другим. Вот почему, ну, как бы, тот же Переседов, прежде чем начать рассказывать то, что он рассказывает, побежал получать профильное образование, начал собирать общие данные, как бы, по этой сфере и занимается этим, как бы, ежедневно. И, соответственно, теперь уже те вещи, которые я говорю и предлагаю, я предлагаю, не ссылаясь, в первую очередь, на свой личный опыт. То есть для меня это просто какая-то красивая, как бы, история, как повод начать говорить о том, что я, как бы, говорю. А основания у этого совершенно как бы другие и, в первую очередь, аналитические. Итак, значит, теперь поговорим именно непосредственно про информацию, да, где и как мы ее смотрим. Ну, во-первых, информация у нас сегодня как бы в 99% случаев персонифицированная. Когда нам кто-то что-то говорит, мы смотрим, кто именно это делает. Ну и, конечно, здесь в первую очередь нужно обращать внимание на образование. Это самая, казалось бы, такая логичная, простая, но я бы сказал сегодня, и самая, скажем так, ну, переменная, которая при всем при этом заслуживает наименьшего доверия. Потому что мы знаем дипломированных докторов наук, которые топят, например, не просто там за кето-диету, а кето-питание, и никто их при этом статуса доктора наук не лишает. Мы знаем реально там кандидатов медицинских наук, которые активно торгуют в интернете всякими БАДами со ссылками и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь, скажем так, ну, как бы образование, способность человека пользоваться той или иной терминологией, ну, это просто какой-то базовый фильтр, чтобы нам отбросить от себя, ну, вот просто каких-то совсем уже, ну, что называется, как бы людей из народа. Да? Вот. Но следующее, на что имеет смысл обращать внимание сегодня, как бы, как мне кажется, как я считаю, это чтобы человек ассоциировал себя с феноменом доказательной медицины. Вот это тоже словосочетание, которое широкой массе людей может быть незнакомо, потому что, ну, оно вообще на первый взгляд воспринимается какая-то тавтология, доказательная медицина. А что, как, медицина может быть недоказательна, они как бы вот столетиями только и делают, что доказывают. На самом деле нет. На самом деле нет. Значит, доказательная медицина – это сравнительно новое явление, которые, ну, там, им несколько десятилетий. Есть, кстати, уже сейчас книги на эту тему, и вот я думаю, что мы уйдем на рекламу, я просто посмотрю название пару книг и скажу вам. Значит, смысл в том, что в какой-то момент, вот мы там, в последнее время слышим массу упреков в то, что мы живем в мире в глобальной информации, что мы живем в мире глобальной экономики, значит, что это как-то нас портит и так далее. Но у каждого явления, как бы мы понимаем, есть как обратное, если это явление там, вам кажется плохим, у него обязательно есть обратная хорошая сторона и наоборот. Так вот, здесь хорошая обратная сторона того, что мы живем в глобальном мире, такова, что в сфере медицины появилась возможность проводить не просто исследования, а мета-исследования. То есть проверять те или иные теории, концепции, методики не на тестовых группах в 10, 15, 20, 100 человек, а на тысячах людях. И проверять их не в пределах одной лаборатории в течение недели, месяца, полугода, а в течение десятилетий. И вот когда это оформилось, такая глобальная медицинская информационная среда, оказалось, что огромное количество вещей, которые на уровне региональной медицины или на уровне какой-то вот именно как бы, ну, медицинской традиции, причем здесь, когда я говорю про медицинскую традицию, не в смысле народное лечение, а вот внутри там тех или иных даже как бы кабинетов и учебных как бы залов, воспринималась как некая аксиома и данность, может быть скорректирована и подвергнута критике. Поэтому сегодня, когда мы сталкиваемся с теми или иными рекомендациями, вот мы просто можем взять и посмотреть, а было это проверено на каком-нибудь метаисследовании или нет. И вот если это было проверено, это имеет отношение к доказательной медицине. Если нет, это просто, ну, некая как бы локальная частная инициатива, даже если она существует в рамках какого-то государства, даже если государство достаточно большое. И вот здесь, вот, во-первых, я советую вам подробнее изучить, что такое доказательная медицина, и, соответственно, потом требовать от тех людей, которые вам что-то рассказывают или которых вы читаете, какого-то понимания, как бы, поддерживают они это или нет. И самый простой источник сведений и данных из доказательной медицины – это Всемирная организация здравоохранения. Да, гигантская структура, которая объединяет врачей по всему миру, которая объединяет именно как бы данные с мета-исследований, которые как бы инициируются в разных странах. И, ну, как бы это то, чему, безусловно, можно верить, особенно, вот я прямо сейчас чувствую, что кто-то нахмурился, понятно, что вот в рамках там истории с пандемией, которая была абсолютно, ну, как бы непредсказуемой для всей планеты, и там от ВОЗа поступали противоречивые какие-то сведения и так далее, но когда мы говорим про базовые вещи функционирования человеческого организма, которые как бы отслеживают десятилетиями. Здесь рекомендациям Всемирной организации здравоохранения можно верить, безусловно. Вот. И у них есть замечательный русскоязычный сайт, значит, там есть раздел информационных бюллетеней, и можно зайти и посмотреть там рекомендации на питание, рекомендации на физическую активность, рекомендации по развитию детей, рекомендации для пожилых. То есть вот первое, с чего я рекомендовал бы вам начать свое путешествие в мир ЗОЖ, это посмотреть, что про интересующим вопросом пишет Всемирная организация здравоохранения. А дальше продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбыли для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
«Большая перемена», говорит Москва. Илья Переседов, мы продолжаем. Напоминаю, закончилась первая часть моей программы тем, что я рекомендовал вам обратить внимание на такое явление, как доказательная медицина, присмотреться к нему и ориентироваться в своих действиях со здоровьем в первую очередь на нее. И сказал, что есть хорошая книга, где об этом можно прочитать. Это книга Петра Талантова, которая так называется «Доказательная медицина». Там еще 0,05. Циферки стоят на обложке. Вот. Кстати, наверное, попробуйте Петра к нам позвать. Да, займусь этим как-нибудь на досуге. Вот. Прежде чем продолжать, отвечу на вопросы, которые пришли и прилетели в Телеграм. Напоминаю, у нас СМС-портал для сообщений плюс 7-925-888-948 и Телеграм для общения латинцы в одно слово. Говорит МСК-бот. Значит, первый вопрос. Здравствуйте, где можно подробно у вас прочитать про динамическую медитацию, о которой вы рассказывали в прошлый раз? Спасибо огромное за этот вопрос. Приятно знать, что тебя слышат и к тебе прислушиваются. Во-первых, я реанимировал сейчас свой канал на Яндекс.Дзене. Некоторое время я не успевал его вести, сейчас снова им занялся. Ищется он очень просто, называется, как наша программа, «Большая перемена» на Яндекс.Дзене. Там есть много материалов, и я подготовлю в ближайшее время, подготовлю там текст про динамическую медитацию, в том числе со ссылкой на книги, где об этом можно подробнее прочитать. Значит, ссылался я, когда это вот в прошлый раз рассказывал, на книгу, на советскую, ну, на книгу, изданную в советское время, там, болгарского эксперта, но ее сейчас, наверное, будет трудно найти. То, что сейчас есть на рынке, есть, значит, как бы книга, называется «Ясный ум. Медитация и фитнес для разума». «Ясный ум. Медитация и фитнес для разума». Там в том числе говорится вот про динамическую медитацию, медитацию при ходьбе, значит, при домашних каких-то делах. Значит, и вот можно начать с нее. Но подробнее я распишу уже у себя на Яндекс.Дзене. Так, значит, еще вопрос. Как быть, если доказательная медицина тебе ничего не предлагает, а альтернативная дает БАД, который сотворит с тобой чудо? Очень люблю я такие реплики. Ну, что я могу сказать? С одной стороны, как говорится, по вере вашей да будет вам. Да, с другой стороны, понимаете, когда речь идет про здоровье, самочувствие и состояние человека, мы никогда не можем быть до конца уверены в том, что с нами происходит. Ну, вот простой пример, как бы это наркоманы. Да, нет человека более радостного и счастливого, чем наркоман во время прихода, вот, и ему в этот момент кажется, что с ним творится что-то хорошее, на самом деле с ним происходит худшее, что может быть в его жизни в этот момент, да, и на самом деле он не на пике своего существования, а катится в пропасть. Вот то же самое с большей частью практик, которые вот выдаются как альтернативные доказательной медицине. Ну, вот если, например, вспомнить новости, тоже из новостей, когда-нибудь там вчера, ну, в общем, на днях в Америке была приговорена к пожизненному заключению мать-веганка, которая довела своего, там, по-моему, годик был ребенку ее, ну, что-то как прям малютка, до смерти, потому что пыталась кормить ее исключительно фруктами, значит, и материнским молоком, которое, значит, это самое. Вот. Вы почитайте про эффект плацебо. А, ну, как бы известно же, что вот опять-таки именно как раз в исследованиях, в макроисследованиях, когда брали крупные группы людей и со словами, что дают им лекарства, протягивали пустышку, заметная часть чувствовала какое-то улучшение. Потому что тут надо понять, когда вы говорите «мне помогает БАД», ну, на каком диапазоне он вам помогает? Я знаю людей, которые как бы перерабатывают, то есть работают там без отпусков там, по 12-14 месяцев, не досыпают, при этом ухитряются бегать по клубам, пить алкоголь, глотать еще что-то, что-нибудь еще, что там в клубах предлагают, а потом вырываются, значит, на какой-нибудь Гоа на 10 дней, и там отсыпаются и пьют травяные чаи и какие-то, значит, смузи. И им кажется, что они себя, естественно, начинают чувствовать лучше, потому что они не спят, не травят себя ничем и так далее. Вот. Но и при этом они свято уверены, что эти компотики вот сейчас выведут из организма всю ту химическую дрянь, которую они в себя напихали. Да? То есть, еще раз, когда мы говорим про БАДы, я сейчас не берусь сказать, в какой пропорции это соотносится. То есть, ну, они либо вредят, ну, БАДы разные. Вообще-то надо разбираться, что мы за понятием, что в понятие БАД входит, да? Но я имею в виду какие-то такие вещи, которые никак не ассоциированы с нормальной медициной. Значит, они либо вредят, либо, ну, никак не меняют ваше самочувствие и вызывают эффект плацебо. Либо, что чаще всего случается, вот в большинстве этих практик срабатывает фактор так называемая каша из топора. А вот помните, есть прекрасная сказка русская народная про солдата, который приходит в гости, значит, ну, останавливается на постой в избе у жадной бабы, бабки, и дальше он обещает ей сварить кашу из топора, кладет, значит, топор в котелок. И дальше говорит, нам надо кашу подсолить, нам надо туда бросить проса. Потом, значит, она там, бабка говорит, что-то каша без навара. Он и говорит, в корень смотришь ты, бабуся, не хватает в каше гуся. И, собственно, бабка кидает туда и проса, и соль, и гуся. Ну, то есть они варят нормальную кашу, но при этом вроде бы как там лежит топор. Вот на самом деле история с 90% БАДов, когда говорят, ты знаешь, тебе вот я тебе даю такие классные таблеточки, но ты их нельзя сочетать с алкоголем. Или там, вот ты знаешь, такие классные таблеточки, но их надо принимать на голодный желудок, не ешь ничего вечером. На самом деле, там, человек отказывается от алкоголя, человек перестает переедать вечером, человек дополняет это какими-нибудь нормальными дыхательными практиками, его организм, благодаря внутренним всем, как бы, этим ресурсам оздоравливается, а он начинает молиться на эту таблеточку, на этот БАД, на этот пакетик, который что-то якобы у него поменял. Илья 572 спрашивает, можно ли медитировать при игре в танке? Можно, но сложно. Ну, как бы зависит от вашего левела. Вот. Окей. Значит, по поводу болгарской книги, вот заходите на Яндекс.Дзен, повешу там эту обложку. Честно, сейчас не помню и даже не знаю, по какому запросу ее искать. Так, ну, при этом продолжаем. Продолжаем наш разговор про то, где же, как же искать информацию про здоровье. Есть один, как бы, сегмент, который появился сравнительно недавно и, на мой взгляд, незаслуженно, как бы, обойден вниманием. Это проекты, связанные со здоровьем, которые финансируют государство, то есть просветительские проекты, которые финансируют государство и реализуют в 95% случаев как раз с экспертами из проверенных и авторитетных институтов. Вот. Сегодня назову два таких, которые как бы есть в России. Опять-таки, увы, это не рекламный, значит, эфир. Не знаю, я все вот как бы рассказываю про инициативы, которые в Москве оздоровительные происходят, и как дурак оплачиваю даже все свое присутствие на всех этих марафонах, полумарафонов. Алло, департамент здравоохранения, обратите на меня внимание, пожалуйста. Ну так вот, значит, но не могу, как там, правду говорить легко и приятно, да? Значит, есть и появился отличный сайт, который называется «Спортивные выходные», так, sportweekends.ru, посмотрите, который реализован на деньги московского правительства. И что там есть? Там, с одной стороны, есть график расписания бесплатных тренировок, которые проходят в московских парках. То есть можете просто зайти, посмотреть. Очень может быть, что рядом с вашим домом что-то такое интересное происходит. Прийти и позаниматься. Там тебе и фитнес, и функционалка, и все что угодно. Это бесплатно. При этом, чтобы попасть в такой проект, как бы я сам как бы пока не совался, но я слышал от людей, которые в этом участвуют, надо пройти такой нормальный отсев и проверку. То есть люди, которые это делают, они действительно компетентные, вот те, кто все эти как бы тренировки проводит, с одной стороны. С другой стороны, там есть блок онлайн-поддержки, онлайн-проектов. То есть вот то, что злые капиталисты в своих приложениях продают, как бы уж не знаю, раньше продавали за доллары, сейчас даже не знаю, продают ли в Россию, там есть бесплатно. То есть можно подписаться на онлайн-тренировки, прям я выписал на бумажку, зачитываю. По йоге, стретчингу, функциональной тренировке, танцы, пилатес. Кстати, интересно, чем пилатес от йоги отличается при онлайн-занятиях? Если знаете, напишите, пожалуйста. Вот, подготовка к ГТО. О, это то, что мне надо, наверное, воспользоваться. Значит, медитация, софт-фитнес и еще и скандинавская ходьба, которая там почему-то названа северная. Видимо, мы теперь, значит, видимо, скандинавские страны попали у нас в сегмент недружественных, и ходьба их тоже теперь северная. Вот. А северная, она почти как бы уже и наша. Да? Вот. Ну, там в данном случае, опять-таки, вспоминая классиков, ведь роза все равно ведь пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Соответственно, и с ходьбой все то же самое. Вот. Да, вот обратите внимание, пожалуйста, все там как бы отлично работает, и этим смело можно пользоваться, но дальше вредно переседов опять скажет свое веское «но». Но с учетом того, что вот разного рода онлайн-инициативы, направленные на большое число людей, они, скажем так, не вполне безопасные. Потому что, ну вот к онлайн-тренировкам, нет, то есть как бы к онлайн-тренировкам, когда с тобой занимается тренер, я отношусь прямо-таки замечательно. К онлайн-курсам, которые ты отсматриваешь и пытаешься сделать сам что-то, отношусь снисходительно, одобрительно, хотя вот с учетом присматривайтесь, насколько вам это подходит, и слушайте свое тело, пожалуйста. А вот к разного рода онлайн-марафонам давайте соберемся такой, понимаете, многотысячной шоблой и будем все вместе там по каждое утро, по полчаса-часу там прыгать, там бегать и, не знаю, там вытворять бёрпи. Вот к этому я отношусь прямо, скажем, негативно. Потому что на самом деле, если посмотреть, наши с вами тела очень разные. Ну вот просто вот прям тупо с точки биомеханики они разные. Мужики, а, те, кто на меня слышит. Но вот вы же понимаете, если взять два автомобиля, не знаю, там, КамАЗ и Жигули, у них будет разное соотношение между собой, там, да, там рессор чего-то еще, и будут разные, как бы, распределяются нагрузки. И то же самое с нашим телом. То есть еще до того, как мы говорим про физические способности, еще до того, как мы говорим, как у кого развиты мышцы, вот просто исходя из длины конечностей, у нас по-разному распределяются те или иные нагрузки. Поэтому какое-то упражнение для одного человека будет оздоровительным и безопасным, а другое, для другого человека то же самое упражнение, оно, ну, как бы в могилу его не сведет, но как бы станет как бы источником травмы. Поэтому, когда мы говорим про высокоинтенсивные нагрузки, вот эти все прыжки, скачки, вот эти бёрпи, попытка стоять в планке бесконечное число раз, или вот эти советы «начни отжиматься каждый день там, от 12 раз и доведи это до сотни», а что у тебя будет в этот момент с твоими суставами? Да, если ты будешь пытаться там за месяц как бы научить себя там как бы 100 раз отжиматься, и как ты будешь отжиматься, потому что, ну, это очень важно, там, положение спины и так далее. В общем, все это очень и очень чревато, поэтому, пожалуйста, подходите к этому аккуратно, но если уж вы в эту сторону смотрите, то, пожалуйста, работайте хотя бы с теми проектами, ну, как бы, которые, ну, несут ответственность за то, что они предлагают. Потому что всякие, как бы, не знаю, там, дядьки и тетки в интернете, которые вам сегодня, как бы, на своей странице насоветовали, завтра ее прикрыли и ищи свищи. Да? Ну, это совсем такая опасная история. Но, как бы, тем не менее, вот внутри этого неспокойного моря Мне кажется, что проект «Спортивные выходные», этот «Sports Weekend», они прям-таки молодцы. Я вам советую обратить на них внимание. Что еще мне нравится из того, что есть у нас в информационном пространстве? Прям сейчас будет неожиданно. Похвалю Роспотребнадзор. Потому что вот его там у нас часто, там, ну, не то, что там ругают, ну, или как-то, значит, ну, в общем, там по-разному к нему относятся, но они молодцы, запустили, ну, это уже прям не то, чтобы недавно, но уже существует какое-то время, проект, который называется «здоровоепитание.рф». Пишется через дефис, через черточку. То есть это прям адрес в интернете «здоровое-питание.рф». И вот там прям... при поддержке, при участии разного рода экспертов из там НИИ, там питания и прочее, есть конкретные рекомендации. Там можно прочитать и про питьевой режим, как, что и сколько пить, и как, значит, рекомендации по сну, как обращать внимание на свой сон и сколько надо спать и прочее. И даны схемы питания по там колоражу, и перечень рецептов, и готовые программы питания, и материалы питания для пожилых, и указания, как читать этикетки, и даже вот какое-то там простейшее, то, что у них называется школа питания, это ты читаешь, ну, как бы небольшое количество статей, тебе потом задают как бы вопросы, ты на них отвечаешь, и хотя бы формируешь какие-то базовые знания, понимание о том, как и что есть. Вот, отличная история. Пожалуйста, вот опять-таки то, что там лежит в открытом доступе и совершенно бесплатно, дяди и тети в интернете продают за денежку, причем еще как бы с каким-то таким как бы заумным пафосом и не всегда настолько качественно и хорошие. Вот, да, вот, пожалуйста, как бы есть эта как бы история, вот, пользуйтесь. Вот. Сейчас смешной вопрос пришел, сейчас как бы договорю, потом это самое. Значит, следующее, на что имеет смысл обратить внимание, но это уже, скажем так, ну, как бы я бы сказал, высший пилотаж, это задуматься про свое образование и онлайн-образование. То есть, если вы чем-то серьезно интересуетесь, я уверен, что когда мы говорим про здоровье, и когда мы задаемся целью что-то значительно поменять в своей жизни, не то чтобы вы там, понимаете, в детстве мама водила вас на танцы, потом вы, значит, не знаю, получили какой-нибудь спортивный разряд, потом вы еще с друзьями каждую неделю там играли в волейбол, а потом вы задумались, а вот не заиметь ли мне там какое-нибудь тело модели, или там не освоить ли такой-то там какой-нибудь физический навык, там, не знаю, там скалолазание или что-то еще. Здесь, конечно, все достаточно, ну, примерно понятные, что с вами будет происходить. А вот если мы говорим про то, что людям надо полностью пересобрать свою жизнь, то это проект на несколько лет. И если уж это как бы история на несколько лет, было бы здорово получить, ну, какие-то систематические знания. И с одной стороны, можно задуматься о том, чтобы вот прямо-таки пройти образование, какое-то, да, благо, что у нас сегодня есть, ну, и курсы повышения квалификации, переквалификации, если у вас есть высшее образование, в том числе при спортивных вузах, да, с одной стороны, с другой стороны, есть разного рода проекты в онлайне. Например, я сейчас, не знаю, сейчас скажу, вот, не знаю, а меня не объявят иностранным агентом за, значит, как бы симпатии. Ну, ну, давайте как бы попробуем. Итак, ну, что называется, как бы от души. Вот, ребят, от души, просто от себя, от сердца. Есть отличная история, которая называется «Курсера». А это как бы, так, как вот есть как Википедия, собрание статей, ну, как бы информационных, скажем так, около энциклопедических. «Курсера» — это проект, который собирает учебные курсы в онлайне. И на этой платформе присутствуют в том числе большие статусные университеты. И, например, американский Стэнфордский университет, который очень как бы авторитетный, серьезный и важный, выложил совершенно бесплатно, внимание, в доступ свой курс по здоровому питанию Стэнфордского университета. Он на английском языке, но это набор видео, которое сопровождается как бы русским текстом в хорошем переводе. А раньше, до всех как бы известных вам событий, они еще и сертификатик давали, о том, что вот ты прослушал курс Стэнфордского университета. А почему вот мне нравится вот эта вся американская история? Вот как бы, я периодически ссылаюсь, вот то в американском фитнес-образовании делают в этом, понимаете, у них платная медицина. И поскольку у них медицина платная, и все замешано, в том числе на активность и деятельность страховых фирм, они, с одной стороны, досконально пытаются знать свое народное население, что с ними происходит. А с другой стороны, все, что они из себя публично выпускают, они по 20 раз перепроверяют, чтобы не нарваться на какой-нибудь судебный иск. Вот поэтому и данные статистики, например, американских, как бы, в том числе страховых компаний, что происходит с современным человеком, как, значит, то или иное заболевание, то или иное осложнение влияет на его, как бы, комфорт жизни и прочее. Просто у нас аналогов нету. И вот то же самое, и поэтому я вот говорю о том, что можно посмотреть в этом направлении. Да? Ну и дальше, если уже когда ты начинаешь в это погружаться, ты уже начинаешь узнавать какие-то и новые имена, и какие-то авторитетные структуры, и вот пишут нам СМС, а можно ли верить Илье Переседову, какое у него образование? Значит, смотрите, верить Илье Переседову, вот прям верить, вот сейчас Илья Переседов скажет вам там, ну я даже не знаю, чтобы как бы, ту шутку, которую я хочу сказать, я боюсь, ее Роскомнадзор не пропустит, чтобы вам мог посоветовать Илья Переседова, чтобы вы с собой сделали, а вам этого делать не нужно. Ну вот, то есть в плане беззаветной веры. А вот прислушаться к Илье Переседову имеет смысл, потому что, ну, как минимум, если говорить про опыт работы с информацией, Илья Переседов университетский преподаватель со стажем там более 7 лет, с одной стороны, если говорить про тему оздоровления работы с собой, да, у меня есть профильное образование и спортивного колледжа, и несколько вот этих курсов переквалификации, которые не делают меня исключительным специалистом на этом рынке, но позволяют мне говорить о том, как он вообще устроен и где там какая информация находится. Так, у нас еще, кстати, 4 минутки. Вы успеете мне написать какой-нибудь вопрос. СМС-портал +7 925 888 948 и телеграм латиницей в одно слово говорит МСК-бот. Так, давайте посмотрим, что нам еще пишут. Так, мне отвечают, что при онлайн, как и офлайн занятиях, пилатес отличается от йоги набором упражнений и подходом. Пилатес направлен на развитие глубинных мышц, восстановление равновесия, проработки компенсаций и навыков слушания своего тела. Отлично. А онлайн-йога на что направлена? Не на то же самое? Ну, просто, как бы, интересно, в офлайне пилатес может сопровождаться с одной стороны всякими, что называется, приблудами, да, ну, то есть всякими там, вот этих специальных тренажеров для растяжки. А йога может сопровождаться чем? Ну, вот этим вот как раз антуражем полурелигиозного мистического действа. А вот в онлайне, когда у человека дома нет ничего из этих пилатесных штук, с одной стороны, а с другой стороны, йога-эксперт ему, ну, вот, собственно, он рассказывает вот все то же самое, как развивать глубинные мышцы, восстанавливать равновесие, прорабатывать компенсации и навыки слушания своего тела. Вы не думайте, что я придираюсь, просто на самом деле мне искренне это интересно. Я сейчас как раз понял, что вот этот мой опыт аэробных занятий не то чтобы он мне надоел, а, ну, как бы мне требуется дополнить вот как раз навыком работы с телом. И я про себя выбираю между йогой и пилатесом. Я вот вижу там свои плюсы и свои минусы у каждого из этих, как бы, направлений. И, ну, йога, с одной стороны, более, как бы, фундаментальная история. Причем фундаментальная даже не то, чтобы в веках. Потому что, ну, та йога, которая была много-много лет назад в Индии, это, конечно, очень сильно отличается от того, что мы имеем сегодня. Вот за 20 век она была проработана и своими адептами и переведена на, вот, как бы, европейский язык, на язык европейской науки, с одной стороны. Но, с другой стороны, очень-очень много там душнильства, скажем так. Как по мне кажется, ну, если к этому серьезно относиться. Пилатес, он более прикладной. Пилатес, он более прикладной, но зато какой-то моднявенький. Поэтому, не знаю, кстати, вы тоже напишите, как вы об этом думаете. Или приходите ко мне на канал Яндекс.Дзена, и там поговорим. Значит, мне отвечают, что пилатесные штуки для дома существуют в огромном количестве. Мячики, ленты, роллы и ролики. Ну, а тогда непонятно, чем пилатес отличается от МФР, это миофасциальный релиз. Это вот где как раз роликами и мячиками все раскатывается. Вот я поэтому не люблю, кстати, вот современный фитнес, потому что почему я все эти советские как бы книжки читаю? Потому что там как-то вот от человека как бы отталкивались и вот говорили, вот есть там, вот есть рука, вот есть нога, вот дышите, вот ходите. А, значит, вот как с современной музыкой, да, то есть невозможно просто послушать какую-то песню, ты обязательно проваливаешься, это какой-то дабстеп, грэм-брэм, там вот что-то, ну, я даже эти все термины не знаю, и вот то же самое здесь, мы йога, мы пилатес, мы МФР, а со стороны смотришь все одно и то же, вот, ну, это, простите, мое такое стариковское ворчание. Вот, надеюсь, что оно не испортило вам впечатление от моего эфира. Ну что ж, буду так. Ну вот Светлана Антонова в последнюю минуту, секунды написала. Здравствуйте, считаю калории, слежу за питанием, делаю зарядку, похудела почти на 25 килограммов. Молодец. И стал замечать в последнее время, что стал срываться в питании, будто добираю то, чего не хватает. Что делать? Ой, Антонина, давайте я сфотографирую вам ваш вопрос и прямо с него начну в следующий раз, потому что это прям большая фундаментальная как бы проблема и история, и здорово, что вы про нее написали, просто уже нет времени подробно на это отвечать. Друзья, спасибо огромное, это была программа «Большая перемена», услышимся через неделю, всего вам доброго, пока.